Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Олег Обухов, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
Как обычно, рассказываем о том, что происходит у нас на сайте radiospootnik.ru, у нас в соцсетях, у нас в телеграм-канале. И так сложилось, что за последний год именно как раз на всех этих онлайн-площадках самая популярная тема в целом была связана с коронавирусом. И сегодня можно об этом дополнительно, отдельно поговорить еще и потому, что ровно год назад коронавирус из простой китайской пугалки или еще одного нового вируса перешел на новый уровень опасности. Всемирная организация здравоохранения приняла решение, что вспышка заболевания является пандемией.
Подобные решения принимаются нечасто и отражают крайнюю степень обеспокоенности ситуации, но главное тут, что угрозу назвали всемирной, а это накладывает новую специфику и на международные связи, и на международный характер борьбы с заболеванием.
Собственно, весь последний год эта борьба и велась, причем велась в разных направлениях, были и индивидуальные усилия стран, и какое-то международное сотрудничество, долгое время и гонка тоже шла, тоже от этого никуда не деться. Сначала гонка вакцин, потом появилась эта информационная гонка, кто лучше, кто хуже, в информационном ключе. Потом политические моменты появлялись тоже, от этого тоже никуда не деться. Все эти моменты постараемся раскрыть подробнее в этом часе. К нашей беседе подключается главный врач сети клиник К+31 Борис Чурадзе. Борис Тамазович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис Тамазович, может быть, с базового момента хочу начать, но тем не менее. Для врачей за прошедший год какой период был самым сложным? Когда появился коронавирус, потом, когда начали ограничения вводить, и вроде казалось, что как это так весь мир останавливается, потом вот это ожидание второй, третьей, четвертой, 18-й волны. Расскажите, пожалуйста, вот какой момент был самым сложным с точки зрения врача, с точки зрения медицинского специалиста?
Вы знаете, самым сложным, наверное, было то, что в первые недели, я бы даже сказал, в первые месяцы работы с коронавирусной инфекцией, врачи чувствовали такое, знаете, бессилие зачастую, потому что это новая болезнь, и принципы лечения, они постепенно начали вырисовываться, и сформировалось понимание, как бороться с этой заразой, как справляться с инфекцией, как помогать пациентам, многие из которых были в очень тяжелом состоянии. Буквально через месяц-два уже стало четко понятно, что эта вирусная инфекция, она течет по своим принципам, и есть определенные методы лечения, которые себя зарекомендовали и которые показывали свою эффективность. Вот самое сложное, наверное, было то, что первое время, ну, была такая, может быть, даже растерянность, но, слава богу, быстро достаточно удалось это преодолеть. И к сегодняшнему дню сформированы четкие протоколы, которые достаточно эффективны, и система здравоохранения, медицина, врачи уже понимают, как с этой заразой бороться.
Борис Тамазович, насколько активно велись консультации, переговоры по поводу того, как бороться с этой заразой? Я имею в виду зарубежные специалисты, с кем чаще всего приходилось общаться? Можете назвать?
Да, вы знаете, было достаточно много рабочих контактов. Это, в первую очередь, и специалисты из Китая, европейские специалисты вот по Zoom, проводились разные конференции локальные, там, с привлечением разных клиник, и каждый делился своим опытом, потому что не секрет, что нас эта беда накрыла позже, чем, например, Китай и некоторые другие страны Европы. И поэтому этот опыт был полезен, а на сегодняшний день многие наши специалисты, российские и московские, являются лидерами и экспертами, источником, по сути, знаний и экспертизы в других странах, в том числе и в странах СНГ и в других государствах.
Борис Тамарович, вот этот год во многом стал таким, ну, слово это слишком уж въелось в лексикон постоянный, таким экспериментальным, что многое действительно приходилось делать впервые, без какого-то прежнего опыта, когда вот все это было обнулено, что ли, и здесь каждый сам за себя со своим собственным опытом, который есть за плечами. Как работалось под не только таким серьезным прессом, под серьезным вызовом, в серьезном вызове, что вот это новый вирус, которым никто не знает, чего делать, но еще и под таким серьезным информационным прессом, когда внимание журналистов, общественников, всяких блогеров было, а уж сколько непроверенной или полупроверенной информации приходило, ну, наверное, здесь и не мне рассказывать.
Да, к сожалению, действительно было очень много спекуляций вокруг коронавирусной инфекции и много непроверенной информации, и это, к сожалению, было источником дополнительных тревог, страха населения. Но самое важное, что я хотел бы отметить, что, ну, знаете, это не пустые слова, а вот такая искренняя гордость. Все-таки в минуты таких испытаний, в минуты такого, я бы даже сказал, определенного ужаса, который охватил народ, все-таки мы смогли объединиться. И надо сказать, что на сегодняшний день существующие протоколы в Российской Федерации и в Москве, в частности, они очень четко дают каждому врачу понимание, как нужно действовать. И самое важное, что помимо лечебных протоколов, еще достаточно, ну, по крайней мере, я могу сказать о Москве, достаточно грамотно удалось управлять противоэпидемическими мероприятиями. Потому что очень важно же было и не передавить с точки зрения закрытия и коллапса города, а с другой стороны не допустить тяжелого распространения инфекции и невозможности оказывать медицинскую помощь. Вот по этой грани, по лезвию ножа удалось пройти и властям, и народу. То есть, ну вот, то, что, по крайней мере, мы видим в Москве, коллапса не допущено, экономика удержана, и, в общем-то, вот этот баланс, он соблюден, слава богу. Мне кажется, это очень важно. И вакцина-профилактика – это тоже вот тот момент, на котором важно тоже остановиться. Вопрос в том, что, к сожалению, сейчас мы сталкиваемся с такими предрассудками и с какой-то предубежденностью. Все больше и больше москвичей прививаются, но хотелось бы этот темп вакцинопрофилактики усилить, потому что единственное, что остановит эту заразу, эту инфекцию, это формирование популяционного иммунитета. В настоящее время он около 50% по оценке экспертов, но нам нужно выходить на 70%, желательно на 70-80%.
Борис Тамазович, вот хотелось бы еще, знаете, какой момент уточнить. Было такое ощущение, когда вся вот эта заварушка началась, ну, и сомнения, и, скажем так, незнание, как дальше действовать, какие принимать шаги, какие принимать меры, и, опять же, взаимодействие между медиками и властями, там, это и федерального уровня, и местного уровня. Насколько вот эта скоординированность, скажем так, быстро определилась, потому что действительно, первое ощущение было, что было какое-то замешательство, а потом вроде бы все настроились, все взяли в себя в руки, и работа реально пошла такая достаточно активная. Вы что можете отметить в этом плане?
Ну, действительно, вначале была такая, ну, может быть, не потерянность, а я думаю, что сообщество медицинское искала оптимальные пути решения, но я думаю, что, ну, на это ушло несколько недель, и вы знаете, что сформировались четкие, мощные центры компетенций, как в Москве, так и на уровне страны, которые определяли выработку решений совместно. И вот эти центры компетенции, объединившись, сформировали протоколы лечения амбулаторных пациентов, пациентов, госпитализированных по всем группам. как подходить к инфекции, какие лечебные мероприятия проводить, кого госпитализировать, как, какие противоэпидемические мероприятия. То есть много-много позиций, они отражены в этих документах. И вот наличие этих протоколов и документов официальных, они как раз свидетельствуют о том, что удалось в целом, конечно, преодолеть, знаете, такие там противоречия определенные и так далее. То есть сообщество медицинское объединилось, и достаточно такое поступательное движение, оно очевидно. Мы это видим с вами и по статистике летальности, и по тому, что происходит в лечебных учреждениях. То есть проблема, в общем-то, под контролем.
А вот не могу, опять же, все-таки не спросить, никуда от этого момента не уйти. Борис Намазович, а вот с чиновниками разобрались, насколько хорошо понимают. С врачами тоже вроде немножечко так понятнее стало. А вот насколько люди, простые люди своими действиями, обычные люди, которые кто-то здоровый, кто-то не очень, имеется в виду в плане коронавируса, кто-то заболел, кто-то переболел. Насколько они с пониманием, с готовностью, опять же, на ваш взгляд, отнеслись? Насколько было ожидаемо, что если, допустим, ввести ограничение жесткое, ну, его тоже далеко не каждый будет следовать этому указанию властей, что будут придумывать и всякие вот эти собачьи и мусорные отговорки, имеется в виду, я якобы не гуляю, я вышел мусор вынести. Насколько вот эти инциденты, которые происходили прошлой, уже весной, хочется, конечно, они не будут повторяться, с шашлычниками, когда выделили всем выходные, когда отправили всех на удаленку, когда объявляли выходными днями, ну, все предпочитали погулять, провести время с друзьями, провести время на дачах. Вот с точки зрения врача, как вы это рассматриваете? Насколько было обидно, может быть, или злость какая-нибудь брала, или понимание того, что вот сейчас больницы и так тяжело, трудно работают, потому что информация была про достаточно серьезную загруженность, а будет еще страшнее, сильнее?
Вы знаете, здесь мы, конечно, сталкивались с достаточно полярными позициями и с разным типом поведения. Слава Богу, что большинство все-таки абсолютно четко понимала, что инфекция есть, она достаточно опасная, необходима социальная дистанция и необходимо соблюдение тех мер, которые определены властями. Но, к сожалению, есть, это уже термин, он устоялся, эти коронадиссиденты, это действительно, знаете, вот люди, которые абсолютно вот такую деструктивную, я бы сказал, вносили нотку, деструктивную такую составляющую, отрицая опасность того, чтобы собираться вместе, отрицая необходимость соблюдать социальную дистанцию. Но, вы знаете, по этому поводу очень часто наши коллеги высказывают таким образом. Я тоже, честно говоря, в своем близком окружении, когда сталкиваюсь с таким типом поведения, я просто приглашаю людей прийти в отделение интенсивной терапии, в реанимацию, в клинику и увидеть, что там происходит, чтобы вот эти там розовые очки снять и понять, что мы действительно столкнулись с очень тяжелой ситуацией, и она опасна. То есть это, наверное, все-таки, конечно, признаки определенной такой социальной незрелости и, может быть, даже социальная инфантильность.
А вот это теперь, да, Борис Томаш, она, конечно, присутствует в обществе. А вот сейчас, на весну 2021 года, насколько человек среднестатистически готов к каким-то дальнейшим возможным ухудшениям, там вот эта вторая, третья, четвертая, 18-я волна, в них действительно запутались, на плато выходили там по несколько раз. Насколько медики, насколько, на ваш взгляд, опять же, чиновники, как профильные, так, может быть, и общего плана, готовы к тому, что в будущем, ну, вот что-то может опять произойти не так. Грубо говоря, вот на том опыте, который сейчас есть, какой-никакой год, это уже опыт. Есть понимание, что в дальнейшем последствия будет, придется разгребать, ну, как сказать, попроще, что ли?
Вы знаете, ну, надо сказать, что наша страна очень разнородна, и в разных субъектах, конечно, уровень готовности к проблеме, он совершенно разный. Но что касается Москвы, на сегодняшний день город научился жить в условиях коронавирусной инфекции, при том, что помощь по другим направлениям, по онкологии, по другим направлениям, в частности экстренной помощи, она не ухудшилась, она практически находится по количеству пролеченных пациентов на до коронавирусном уровне. То есть понимание у чиновников, у врачей, и, мне кажется, и у людей в целом оно сформировалось. Поэтому единственное, конечно, чувствуется усталость у людей. Усталость уже, все это надоело, хочется эти маски выбросить, перчатки там выкинуть. И понятно, что это есть, но здесь я бы, конечно, всех призвал к терпению, потому что мы с вами видим, что до сих пор, несмотря на то, что в день в Москве регистрируется уже не 7-8 тысяч, как несколько месяцев назад это было, а по 1000-1500 заболевших, но очень много тяжелых пациентов, очень много тяжелых пациентов. И отделение реанимации коронавирусных клиник, их сейчас несколько, большинство клиник вывели уже из ковида, отделение реанимации заполнены тяжелыми пациентами, которые находятся в критическом состоянии. Поэтому недооценивать эту угрозу очень важно. И еще раз хотел я всех призвать прививаться активно. Это очень важно.
Вы действительно очень такой человеческий момент упомянули, очень сложно, ну, как сказать, очень просто говорить обо всем, а вот рассуждать, обсуждать, может быть, чьи-то слова, а потом действительно оказаться, не дай бог, по разным причинам, кто-то сам, не дай бог, заболевает в больнице, а кто-то приезжает к знакомым, и посмотреть, на, ну, к знакомым имеется в виду к тем, кто болеет, соблюдением всех правил, к родственникам, если это разрешено, и увидеть это своими глазами. Борис Анатольевич, вам спасибо огромное за такие подробные, обстоятельные ответы. Главный врач сети клиник К+31 Борис Чурадзе в эфире «Радио Спутник».
Вы слушаете «Радио Спутник».
Наверное, тоже одно из распространенных таких бытовых, распространенных бытовых тем для разговора, относительно связанных с коронавирусом, это вот из серии. Что это за вирус, почему вот он взялся, какой он взялся, искусственное у него происхождение, естественное у него происхождение. Может быть, это просто еще один грипповый вирус. Я и такое слышал, и что вот эта вся ситуация с эпидемией, вся ситуация с пандемией, ну что, еще просто дополнительно одну прививку поставить.
Ну, насколько я понял, к общему решению так и никто и не пришел, да?
Вот давай как раз об
рассуждений не было, да.
Вот об этом давай как раз спросим, просто потому что и поговорим об этом подробнее со специалистом, просто потому что это да. Есть уровень вот этих бытовых обыденных разговоров, а есть что-то серьезное. С нами на связи ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ, молекулярный биолог Максим Скулачев. Максим Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Разрешите сначала прям, ну, не сочтите провокации, но тем не менее, у очень многих есть вот эта точка зрения, очень много где ее встречаешь в самых разных странах, на самых разных языках. Это вообще реальная пандемия? То есть это реально мировая угроза, мировая эпидемия? Просто огромное количество людей в это верит. Давайте, что ли, я понимаю, что развеем в очередной раз этот момент, или наоборот тоже, ну, грубо говоря, Всемирная организация здравоохранения немножечко переборщила и сгустила с краски.
Нет, это, конечно же, пандемия, это огромная эпидемия, которая охватила многие страны. Уже несколько миллионов человек погибло, и это просто так не происходит. И сотни миллионов заражены, а причем одним и тем же вирусом, ну, как он изменяется, там разные штаммы появляются, это уже все отслежено, это научно доказанный факт. Тут можно верить, можно не верить, но вот кто не верит в факты, тот против.
Тогда отсюда следующий вопрос. А в чем специфика? Как появился такой вирус, который так быстро распространяется? Я вот сейчас ретранслирую общую точку зрения, потому что мне это казалось, что он не очень быстро распространялся. Казалось, поначалу. Почему вот такой международный, мировой масштаб все охватило? Или же, наоборот, здесь как раз вот и не быстро, и не особо мировой. Вот в чем специфика непосредственно этого вируса? Насколько вообще нормально, что вот так вот раз, и впервые за много лет появляется такая ситуация?
Нам не повезло. Но надо сказать, что этот подобного типа вируса уже несколько раз пытались превратиться в пандемию. И грамотные люди уже давно били тревогу, что однажды это у них получится. Это процесс вероятностный. Было уже две вспышки просто очень похожих коронавирусов, но те оказались слишком смертельные для распространения. И они захватывали только небольшие регионы, вот в Юго-Восточной Азии и в арабских странах. А этот вирус, он вот так нам не повезло, он практически идеален для распространения, потому что у него главная заразность наступает до появления симптомов. То есть человек еще не знает, что он заражен, а он уже активно распространяет вирус. А это с одной стороны, с другой стороны, он не вышибает сразу человек, что тут там с огромной температурой двигаться не может. Это такое тоже происходит, во-первых, не сразу, а во-вторых, далеко не у 100% заболевших. Это позволяет им очень хорошо распространяться. Так что вот не повезло.
Насколько можно было ожидать, насколько можно было предсказать вот этот всплеск, вот это появление, или же такие ситуации, они опять же возникают, выстреливают, и это тоже понятно, что ну, кто-то уже описывал этот вирус, соответственно, какие-то предпосылки к появлению, к мутации, к новым штаммам были. Ну, грубо говоря, насколько вот здесь можно профилактически подготовиться, как это, заранее соломку, что ли, постелить?
Ну, в принципе, если голову на плечах иметь, это стоило бы сделать. Но вообще вот разумное поведение современному человечеству не очень свойственно. А мы какими-то другими вещами занимаемся. Ученые несколько раз предупреждали, что такое может случиться, причем именно с коронавирусами. И вирус появился заново, он новый вирус, он просто вот появился вариант, который умеет заражать людей. А как всегда, это произошло из Юго-Восточной Азии, где очень большой контакт между огромным количеством людей и огромным количеством животных, диких или домашних. И что-то такое должно было случиться. Но как, все надеялись, что принесет, или это несерьезно, ну, тут сложно как-то.
Максим Владимирович, вот в связи с тем, что вот так вот все случилось, была объявлена пандемия, достаточно серьезное испытание и для властей, в том числе и для граждан любой страны, где этот вирус проходил. Может быть, это как-то подвинет людей в будущем быть более осторожными, более осмотрительными и действительно следовать тем рекомендациям, которые там Всемирная организация здравоохранения говорила, что нужно маски, нужны перчатки и так далее, руки мыть и прочее, прочее, ну, прочее.
Да, и если вы работаете на огромной свиноферме с миллионами голов свиней, не нужно вечером этого дня улетать в Париж на экскурсию. Может, какой-то карантин сначала пройти, там какие-то анализы. Есть несколько очень простых вещей, которых не нужно делать, чтобы предотвратить такие вещи. И я надеюсь, что все поняли уже месседж. Слава богу, на самом деле нам повезло, вирус не самый страшный. Это совершенно необъяснимо, почему, например, он не трогает детей практически. Обычно вирусы одинаково смертельны для пожилых и для совсем маленьких. Представляете, что было, если к этим 2,5 миллионам погибшим прибавилось столько же детей? Это вполне могло случиться. Почему так вот получилось? Это просто повезло.
Относительно щадящий вирус такой, да? Относительно щадящий вирус по отношению к детям.
Да, этот вирус, он, это еще не самое страшное, что вирусы умеют. Поэтому это нам очень серьезный урок. И вот те там триллионы долларов и миллионы жизней, которые мы потеряли, это надо крепко запомнить. Надеюсь, что человечество это запомнит и дальше будет прислушиваться к ученым, когда они будут говорить, а не к авторам теории заговора, там, и тому подобное. Но тут уж не знаю, опять можем проиграть.
Раз уж про авторов пошла речь, не могу не вспомнить, что в прошлом году я лично, прям мне даже как-то обидно, заранее увидел некоторые мотивы в том, как распространялась болезнь, в том, какие меры предпринимались, вот с фильмом «Заражение». Потом вот это прямо прошло да. очень широко и по всем остальным странам. Более того, мне было очень прям сначала немножечко даже боязно, узнав, что у Центра в Соединенных Штатах по контролю за нераспространением заболеваний такая же фамилия, как у персонажа игры про эпидемию, про вирус, постоянное зло, Resident Evil. Вот эти моменты, поп-культурные вот эти связки, референсы, отсылочки к фильмам, кино, комиксам, к мультикам, насколько это упрощало восприятие ситуации, ну, как сказать, делало более примитивным и, соответственно, снижало какой-то фильтр, который да, обязательно должен был быть, который предупреждал, надо вести себя спокойно, надо вести себя безопасно в первую очередь, и тогда все будет спокойно. А с другой стороны, вот, пожалуйста, киношка, вот опять, действительно, китайцы виноваты, снова у них там летучая мышь, извините, капнула пометом на свинью, а потом эту свинью кто-то съел и улетел в Париж на выставку. Вы практически прямо один в один пересказали сюжет.
Да-да-да. Это... Ну, сложно сказать, конечно. Но это еще одно подтверждение того, что предупреждали, потому что вот этот фильм, который упомянули, «Контагио», «Эпидемия», «Заражение», он очень хорошо описал те события, которые произошли за много лет до. Я читал научную статью 2015 года, в которой был впрямую описан механизм, которым коронавирус от летучих мышей может передаться человеку еще раз, Он это сделал уже в 2003 году, вот как я упоминал, предыдущие попытки коронавирусов захватить планету. И ученые впрямую писали, что, ребята, это очень опасная штука, за этим надо следить. Но мы пошли заниматься другими интересными вещами.
Это, да, и другими более интересными и, увы, более денежными. Максим Владимирович, вам спасибо огромное за рассказ, за мнение. Молекулярный биолог, ведущий научный сотрудник биологического факультета МГУ Максим Скулачев в эфире «Радио Спутник». Вот все-таки не смог я действительно удержаться от этого сравнения, потому что, ну, вот действительно, всякие поп-культурные штуковины, они как-то делают даже самые опасные вещи ближе, вроде бы. Ну, что я про это кино смотрел. Не так страшно. Нет, это страшно. Это может выключать вот так вот, прям одним нажатием кнопочек, но фактически всю планету, и экономику, и социальную жизнь, и прочее.
Надеяться, что на подкорочку все равно какая-то информация запишется, и это тоже каким-то образом поможет в будущем, в перспективе быть более, скажем так, осмотрительными.
Олег Обухов, Алексей Красильников, микрофонов в студии «Радио Спутник».